11 часов 6 минут, суббота, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Поговорим. Поговорим, есть события, ночью трясло, значит, с 12 часов ночи, вы знаете, что было, с 12 часов ночи в Париже начались убийства. Убийства носили массовый характер, а на самом деле, послушайте, произошло то, что 8 человек, вероятно, или 7 человек всего-навсего уничтожали людей, просто уничтожали. И показали, в общем, конечно, неготовность Парижа. Я стал думать о том, а что бы, если бы это было у нас? Вот если бы это было у нас, тогда что? Смотрите, что обращает на себя внимание. Где-то с полуночи пошли сообщения. В 2 часа ночи уже была определенность, что в Батаклане взяли заложников. А что значит заложники? Их положили. Вы понимаете, там трое, как будто бы трое уничтожали людей. 3 человека. И их положили от выстрелов, велели лежать. Они лежали. Но трое ведь не могут контролировать периметр театра. Трое не могут перекрыть все входы, выходы. Не могут. Это абсурд. Значит, получается следующее. Я не могу бегать к студийной камере. Спасибо большое. Я в перископе, между прочим. Роман, посмотрите в перископе, если вы хотите. Посмотрите, в перископе абсолютно вот рожа моя во весь перископ. А студийную камеру я трогать не буду, потому что там написано «камеру не трогать». Умельцы все время трогают, а потом не могут наладить назад. Давайте говорить вот о чем. Меня интересует, как они к этому пришли, французы? Мы. Давайте мы. Мы европейцы. Давайте считать себя единой цивилизацией. А мы единая цивилизация. Значит, как мы к этому пришли? И дальше, а что будет? Что будет через 5, через 10, через 20 лет, меня интересует. Я абсолютно убежден, что нынешнее поколение, например, давайте подумаем, например, 40-летних, например, даже 30-летних, нынешнее поколение 30-летних, 40-летних и так далее, сможет рассказать детям и внукам о другой планете, о другой жизни, о других... о другом способе быть, потому что я абсолютно убежден, что процессы, начавшиеся на глобальном юге, на исламском юге, носят абсолютно тектонический, гигантский, страшный характер, и что они будут продолжаться десятилетия, что это все на десятилетия, понятно, что я думаю, да? Я думаю, что это на десятилетия. И эти все вещи будут нарастать, и мир изменится. Мир не сможет не измениться, потому что пока идет приплясывание, что нет, ничего нет. Слушай, ничего нет. Ну так, есть террористическая организация. Да какая это есть террористическая? Слушай, мне сошли какие-то перцы с ума. Вот сейчас как мы объясняем себе существование исламского государства? Как мы его объясняем? Мы не говорим, что это тектонические процессы, происходящие на глобальном юге, на исламском юге. Мы так не говорим. Мы говорим друг другу, что, ну, так сказать, там перцы сошли с ума. Это первый ответ. Второй, значит, да нет, это американцы, собственно, нахомутали. Ну, понимаете, там и Примакова сейчас вспоминали тоже негативно, что это его друзья из Бааса, из партии иракской. Ну, давайте так, самое распространенное. Американцы пришли, нахомутали, всколыхнули. Дальше, значит, они там поощряют Катар, Катару продают оружие, в том числе американцы. Все продают оружие Катару. Дальше, значит... Катар продает и поставляет оружие исламскому государству. Ну и понеслась вся эта история. Значит, если бы американцы ничего не делали, то этих процессов не было бы. А я утверждаю, что они были бы, только с другой, конечно, с другой интенсивностью. Американцы интенсифицировали все процессы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Условно говоря, если бы мы там, планета Земля, мы, когда я говорю «мы», я говорю о планете Земля, если хотите, о европейской цивилизации. Если европейская цивилизация вся вместе с Северной Америкой продолжала поддерживать на севере Африки и на Ближнем Востоке, вплоть до Индии, до Пакистана. Если бы она продолжала поддерживать там тирании, сатрапии, то все равно это... И до сих, как, например, мы поддерживаем до сих пор сатрапии Средней Азии. Мы бы имели все равно отсрочку. У нас как бы был абонемент на ад, абонемент в ад. Такой отсроченный абонемент. Что это... Ну, там, так сказать, вот... Еще 20 лет пройдешь. Сколько бы прожил Каддафи? Сколько бы прожил Каддафи? Сколько бы прожил Саддам Хусейн? 10-15 лет. А потом начался бы ад. Да, начался бы ад. Все равно мы стояли на пороге ада. И этот ад на десятилетие. Американцы виноваты. В чем американцы виноваты? В том, что они всколыхнули, разрушили структурность этих обществ. Была ли структурность этих обществ долговечной? Нет. Ответ – нет. Структурность этих обществ не была долговечной. Она все равно была конечной. Американцы сломали дряхлеющих сатрапов. Но ставить просто тупо на сатрапов неправильно. Дальше. Дать демократию. Дать демократию, вы знаете, к чему приводит демократия на Ближнем Востоке. Она всегда приводит к братьям-мусульманам, она всегда приводит, значит, демократия в Иране, теперь, которая у нас друзья, вы знаете, в курсе, да? Значит, демократия в Иране. Радио называется «Говорит Москва», 94,8, мне задают вопрос в Перископе. 94,8 FM. Если демократия в Иране, то это значит демократия аятолы, это значит демократия антисветская, это значит демократия ультрарелигиозная. Демократия в Египте. Вы отдаете себе отчет, да, что такое демократия в Египте? Это ультрарелигиозная демократия. Это ультра-антисветская демократия. Если бы там военные не свергли Марси, предыдущего президента, которого народ избрал, сейчас бы в Египте тоже было исламское государство. Понятно? Но, во всяком случае, филиал бы сидел прямо на Тахрире в огромном офисе. Понимаете? Значит, любая демократия на глобальном мусульманском юге, любая демократия, означает, к сожалению, борьбу с европейской, с европейской культурой, с европейским севером, обязательную борьбу. Обязательную, разрушительную, кровавую борьбу. Это пока так. Значит, а что такое демократия в грядущем, будущем, когда сатрапы умрут? Что такое демократия Узбекистана? Через сколько лет, ну, это произойдет? Значит, что такое демократия Таджикистана, когда там сатрапа не будет? Что такое демократия Киргизии, где приходят кланы один за одним, там какая-то сменяемость кланов есть, но все равно это кланы. Что такое демократия Средней Азии после падения сатрапов? Что? То же самое. Значит, мы должны готовиться к тому, что нам на 50 лет вся эта конфета под задницей называется Средняя Азия. Правильно я рассуждаю? Я принимаю звонки. Значит, давайте рассуждать в таком ключе. Как к этому пришли? Первое. Как к этому пришли? Мы, европейцы. Я говорю, мы, европейцы, говоря о французах, о русских и даже о североамериканцах. Мы. Потому что в этом столкновении цивилизаций, придется всем сдерживать глобальный юг, либо как-то научиться с ним работать. И что дальше? Давайте так, я не буду говорить, что будет через 5. Да, давайте, не через 5. Через 20 лет. Что будет через 20 лет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Георгий.
Да, Георгий.
Я предлагаю рассмотреть вопрос с другой стороны.
Давайте. С какой стороны?
В данном случае можно создать на базе действующей коалиции в Сирии военно-политический блок, включающий Иран, Иракский Курдистан, Сирию и Ливан. Да, и Россия может иметь с этого не только военные, но и экономические выгоды. Есть.
Слушайте, в противостоянии я проголосую. Вот вы знаете, я с огромным вниманием отношусь к тому, что вы позвонили, и то, что вы сказали. И я включаю голосование сразу. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что нужно создать Ливана. Значит, в Ливане, как вы знаете, Хезболла очень влиятельная организация, но все еще не захватившая всю страну в Ливане. Ну так, да? Так. Значит, давайте, вы хотите, чтобы мы с Хезболлой, Ираном и с Асадом создали военно-политический блок. Я считаю, что это недальновидно. Я считаю, что это вещь, которая была бы... Это был бы блок, который просуществовал бы до весны. А зафиг нам, вообще говоря, городить эти блоки, которые просуществуют до весны. Скажите, пожалуйста, если бы с учетом противостояния глобального юга и так называемой европейской цивилизации, была свобода союзов, если бы не было предрассудков, если бы с чистого нуля, если бы с чистого листа, с нуля, вы бы хотели скорее союза с Францией или с Ираном? Нам ближе, теоретически, в ближайшие 20 лет, с учетом тектонических разломов цивилизационных, нам ближе Франция 134-21-35 или Иран 134-21-36. Мне очень интересно. Мне очень интересна ваша точка зрения. С учетом тектонических, гигантских социальных преобразований, цивилизационных преобразований и атаки глобального юга. Нам ближе Франция, в горизонт 20 лет смотрим, Нам ближе Франция, 134-21-35. Нам ближе Иран, там Н на конце. 134-21-36. Значит, я вам хочу сказать, что этот вопрос представляется очень спорным нашим слушателям. 51 на 49. То есть, видите, голосование идет таким образом, что сейчас уже около 50 все время. 53 на 47 сейчас было. 54. Прошу вас. Я убежден, что рано или поздно голосование должно устаканиться. Например, после второй сотни, после первой сотни. Но вот у меня сейчас полторы сотни голосующих, 51 на 49. В горизонте 20 лет. С учетом цивилизационного сдвига на планете Земля, с учетом колоссального развития глобального юга, который атакует глобальный север, нам, России, ближе Франция, я для примера привожу, 134-21-35, или Иран 134-21-36. У меня сейчас ровно 50 на 50. Вы будете очень удивлены. Я останавливаю голосование, не хочу вас испытывать. Еще, но 50 на 50 – это очень интересное голосование. Очень интересное. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Ну, нужно найти корни, откуда это вообще все происходит. Только выход один.
Да.
Международное сообщество, даже возьмем европейцев Запад и в России, в том числе Азии, объединиться, значит, предложением улучшить благосостояние людей, тех людей, которые там воюют. Найти главаря, создать там подкупить определенно, значит, республику или там как-то называется...
Не получится.
Свою. Почему, Сергей,
вот
не получится?
Вот я думаю, вот давайте так. Мы найдем главаря, мы дадим ему много-много миллионов долларов. Мы конкретно ему лично. Кроме этого, мы дадим ему более-менее бюджетец, чтобы его ребята были, ну, там, янычары, его ребята были сытые, нормально, чтобы все нормально, чтобы было. Значит, я вам хочу сказать, это все равно конечная сатрапия. Это похоже на сатрапии, которые сейчас у нас в Средней Азии. Это сатрапия, подобная режиму Каддафи, подобная режиму Саддама Хусейна. Она конечна, Нужно что-то, что будет работать десятилетиями. Десятилетиями, долго. Например, ну хотя бы век. Надо построить что-то, что будет работать хотя бы век. А вы хотите нанять, значит, там какого-то громилу, который будет всех держать в кулаке. Но это старый способ. Он недолговечный. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Виктор.
Да, да.
Ну, Сергей, ну вы же вот вам 50 с чем-то лет. Ну вы смотрите, сколько раз уже... менялось все. Так что
сколько
вот вы говорите, что на столетие надо делать. Ну, хотите не трудно, а
смысл. Значит, вы хотите, чтобы мы удерживали ситуацию отсюда до весны, а я хочу.
Да.
А я хочу.
Еще,
нет.
Еще. Одну секунду,
да.
Сергей.
Значит, я закончу. Я хочу угадать природу вещей. Я хочу угадать природу вещей. И в природе вещей выбрать стабильность. Вот к чему. Но я не думаю, что ставка на сатрапа – это стабильность. Неправильно.
Я согласен с вами.
Да.
Просто вот одну секундочку. Давайте от слишком глобального подхода к этому вопросу. Вот недавно была передача Караулова по поводу 11 сентября. Ну, вы знаете его позицию, да?
Не знаю, нет, не интересуюсь даже. Абсолютно не интересуюсь.
Почему вам не
кажется? Давайте вашу позицию. Давайте вашу позицию я буду. Не
вот
его,
моя
не
позиция
плевать, да.
Такая, что в данном случае насчет Франции – это дело рук спецслужб. В принципе.
Да.
То есть ИГЭ само не заинтересовано в этом, пока
да.
Не заинтересовано. Поэтому вот надо бы вот с этой точки зрения посмотреть. А то, что вы говорите про глобальные вот эти сдвиги, тектонические, ну кто с вами будет спорить из трезвых людей?
Подождите. Ну, значит, я говорю о том, что мы должны устраивать что-то стабильное, а не то, что уйдет со снегом. Снег уйдет, и это уйдет. Но так нельзя. Нельзя. Хорошо. Сейчас, секундочку. Попробуйте эти наушники. У них есть какой-нибудь звук сейчас или нет? Нужно добавить звука, значит, для того, чтобы... Есть или нет? Нет. А ну-ка сейчас. А ну я покручу. Есть звук? Нет, есть, нет, есть, есть, есть. Нет, секундочку, это у меня. Значит, здесь есть звук. Хорошо, давайте. Я их положу рядом с телефоном, потому что ребята хотят слышать, что у нас там в перископе. Я надеюсь, что будет как-то там что-то такое сосать. Ладно, договорились? Смотрите, значит, мы должны построить, мы должны понимать генезис вещей. Во Франции, вы знаете, ночью расстреляли от 120 до 153 человек. От 120 до 153 человек. Восемь представителей исламского государства. Всего восемь. Трое убили больше 100. Они вошли на концерт. И на концерте, значит, рок-концерте, они хлопнули 100 человек, просто приказали всем лечь со сцены. И стали методично расстреливать тела. Уже более 150, я говорю, от 120 до 153. По разным оценкам. Есть еще оценки и 118, и 120. Понимаете, все очень осторожно. Но я думаю, что ясно, что если есть 153, уже есть 153 жертвы, значит, будет и 170. Это понятно, да, потому что 200 раненых. Вот они полосовали их из автоматов со сцены. Сколько-то людей еще подают признаки жизни, но это все равно будет в числе мертвых, это все равно будет, понимаете? Значит, я хочу понять генезис происходящего, почему это произошло. И дальше, что будет с горизонтом в 20 лет и что надо делать? 7373948, вот о чем мы рассуждаем с вами. 7373948,
да, прошу. Доброе утро, Сергей, Виктор, Подмосковье. Да, Виктор. Отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, что нам выгоднее сотрудничать Франции. Это номер раз. Но при этом вот здесь ваши слушатели называли, что нам нужно некую там стабильность на Ближнем Востоке организовать.
Да.
Денежки какие-то туда пихнуть.
Да.
Могу смело сказать, что за всю историю у них не было никогда ни стабильности, ни благосостояния. У них для этого есть религия.
В том-то и дело, вот, что благосостояние нас... нельзя сделать, благосостояние невозможно сделать, накидав денег. Невозможно. Ну
конечно,
как?
Конечно.
Ну, слушай, можете представить себе?
Значит,
там будет, вот послушайте, а вот социализм, я просто напомню людям постарше, социализм строила Монголия, ну просто Монголия строила социализм, да, и ГДР тоже строила социализм. Значит, между ГДР и Монголией была абсолютно существенная гигантская разница, понимаете, и Ангола строила социализм.
Да.
И Афганистан, даже не побоюсь этого слова, строил социализм некоторое время.
Вот. Значит, в этой ситуации, прошу прощения, что раз уж перебил,
да,
раз
да.
Я позвонил,
да.
Можно поддержать и прислушаться к небезызвестному Бзежинскому, который высказывал в сторону России такую фразу, что если хотите разрушить Россию, лишите ее религии, в том числе православия.
Да,
то же самое, можно было бы эту стратегию применить, ну или, скажем так, попробовать надавить именно на религиозную составляющую на Ближнем Востоке.
Знаете,
именно она драйвер основной того, что сейчас...
Я вслед за вами сейчас в перископе читаю фразу «Все зло от религий». Да, кстати, меня слышит Ньюзрум. Ньюзрум, алло, товарищи, кто-нибудь слышит меня? Значит, Лена Караева готова выйти на связь из Франции. Все, они слышали, они махнули мне рукой. Лена Караева готова выйти на связь, она услышала, прочла и все на свете. Давайте Лене звоните. Лена, извините, просто она работала со мной, моим исполнительным продюсером, когда я работал на телевидении, я ее очень хорошо знаю. Значит, слушайте, вот здесь человек пишет, все зло от религии. Но поймите, религия не есть причина. Религия есть оформление самосознания. Религия есть оформление самосознания средневековых наций. Ровно так же средневековые нации в Европе оформляли все свои приблуды, все вообще, через религию. Что бы они ни говорили, они тотчас вспоминали Бога. В средние века, но это же так. Поэтому сейчас, подождите, они сейчас на том этапе развития, когда они не могут оформлять самосознание не через религию. Они все заявляют как религиозно, но это не значит, что религия во главе. Религия есть способ оформления.
Подождите, и религия это их основной плюс для...
А, для вас плюс?
Умов. Да. Нет, подождите, это основной их плюс и основной же минус, потому что... Религия это в отличие от денег, чего-то материального и
да.
твердотельного, она так, вы считаете плюсом. Свойство, она, ее по-разному можно трактовать.
Но вы считаете ее плюсом. Вы считаете ее плюсом в любом случае.
Я считаю, что это и плюс, и минус, на который... Я считаю, что это основной драйвер, на который нам нужно сделать ставку. Один из основных.
Оставьте меня культурологом и марксистом одновременно. Я понимаю, сколь противоречиво это звучит. Я хотел бы исходить из культурных особенностей и марксизма. Одновременно вот такое синтетическое у меня воззрение. И мне кажется, что религия есть просто способ оформления. Пофиг на религию. Она просто вербализует...
А что же тогда драйвер? Что же тогда
Драйвер простой. Отсутствие ресурса жизни у людей исламского юга. Его нет. Я когда-то давно прочитал у одного умного человека, что если мальчик в арабской стране, если мальчик в арабской стране будет очень хорошим, будет дико хорошо учиться, потом дико, значит, хорошо себя вести, законопослушный, платить все штрафы, не нарушать, вообще клевый будет, то он может действительно на вершине карьеры стать вахтером в Хилтоне, этим швейцаром в Хилтоне, понимаете? То есть его потолок карьеры, он не может быть арабский мальчик, не может водить авианосец или лететь в самолете, или, знаете, что еще, там, космонавтом стать. Он не может стать большим кинематографистом. Он не может стать. Он все равно дерьмо собачье по определению, потому что его потолок слишком низко. И он может стать швейцаром в Хилтоне. Но мальчиков это не устраивает. Мальчики хотят разорвать небо.
Сергей, отнеситесь к современному Ближнему Востоку, как древнегреческой Спарте.
Например.
Когда были прекрасные войны, которых всех зарубали, и, в общем-то, были и славились, но их при этом победил всего лишь троянский конь, который символизировал неуверенность в религию.
Вы перепутали с Троей, вы, наверное, с Троей. Их победила Фивы, город Фивы разбил Спарту. Это нехороший был пример. Спарта действительно хороша, потому что она была олигархией. Значит, Спарта в этом смысле хороша как пример. Спарта разбила как олигархия Афины. Это фактически факт. В 404 году до новой эры, как вы хорошо помните, Спарта вошла в Афины, поставила 30 тиранов. Это очень хорошо известные факты. Все из вашего школьного учебника. Ну так вот, значит, но в 403 году до новой эры уже началось восстание афинян. И Фивы напали на Спарту и разбили Спарту в результате целой серии войн. Значит, я хочу сказать, что Спарта здесь была хороший пример, как проигравшая олигархия. Но она не хороший пример в смысле троянского коня, который был в Трое, совершенно в другом городе. Ну так вот, ну правда же, и намного раньше, 2000 лет назад. В смысле, за 2000 лет до Пелопоннесских войн, я так понимаю. Значит, смотрите, мы должны понять следующую вещь. Дело не в религии, я считаю. И это не политкорректное мнение. Вы думаете, что я здесь сейчас пытаюсь политкорректничать? Я не собираюсь политкорректничать. Я вам честно говорю, пофиг мне на политкорректность. Но я понимаю, что в средневековой Европе, в средние века, любая буза, любая вообще, полюбас, что бы вы ни говорили, например, что надо доить там не в 12, а в 2, вы всегда поминали святых и Бога. В средневековой Европе все через Бога шло. Все. По-другому вообще никак. Нет, договоритесь, что я позвоню после новостей. Кажется, сейчас я буду говорить с Леной. Когда мне осталось полтора минуты. Скажите, что осталось полтора минуты до новостей. Значит, хорошо. Значит, все оформлялось через Бога. Это всего лишь способ оформления. Если вы судились с соседом, вы говорили ему, что Бог велел вам отнять его землю. Если вы воровали у соседа, вы говорили, что Бог велел делиться еще что-то. То есть любое слово, любое предложение, любой абзац в средневековой Европе заканчивался словами о Боге. Точно так же сейчас поступают исламский юг. Точно так же. Но это связано не с тем, что они так думают. Они думают материально. Материально. А про Бога говорят, потому что они средневековые люди. Понятно? Ну, как бы они просто отстают на полторы, там, на тысячу лет. Понятно? На тысячу лет. Откиньте тысячу лет и вспомните, что было в это время в Европе. То же самое, что сейчас на исламском юге. Нормально? А хотят они простых вещей. Денег они хотят! Денег и перспектив. Вот чего они хотят. Денег и перспектив. Они понимают, что если они будут сильно хорошими, то станут швейцарами в Хилтоне. А это их не устраивает как карьера. Им хочется порвать небо, порвать нас и забрать все у нас. Понятно? Мне кажется, что в этом справедливость. Отнять все у нас. В этом справедливость. Это клево. Они не понимают природы нашего благосостояния. Я говорю нашего севера, да? Они не понимают природы благосостояния севера. Они понимают, что как-то случайно, почему-то, здесь есть благосостояние, которое надо отнять. Слова про Бога, это прилепливается автоматически к каждой фразе. Это просто признак средневековья. Любой человек, который постоянно трындит о Боге, человек средневековый, сущностно. Не надо придавать этому большого значения. Все, я выступил с краткой лекцией о Пелопоннесских войнах. Да чего же я умный, елки. Мы продолжаем разговор. Вещание, как всегда, идет на говоритмосква.ру. Вы можете смотреть нас в интернете, слушать также в интернете или по 94.8 FM в Москве, или 94.8, это говорит Москва радиостанция, или в Перископе, в частности, сейчас я тут кривляюсь и показываю всем средний палец руки. Да, прошу вас, это очень хорошо. Так, значит, поехали. Это нападение на весь белый свет, язык, вызов всему белому миру. Белому миру. Но это в любом случае вызов северному миру, да. Я должен сказать, что да. Что говорят Шарли? Вы знаете мою позицию по Шарли. Вы знаете, что мы великодушная нация. Мы великодушная нация. И мы не такие, чтобы сейчас попрекать их Шарли. Вот я так считаю. Я так знаю. Я знаю про вас это. Я это знаю про вас. Вы великие люди, вы великая нация. Вы не можете такой ерундой заняться. Что, давление, да? Нет? Нет? Ну, хорошо. Давайте, тогда. Да, на секундочку. Лен, привет.
Я слушаю.
Да, Лен, привет.
Привет, Сереж.
Слушай,
привет.
Я написал тут, люди спрашивают, что скажет Шарли, и вот целое утро у нас так. Неспособность сопереживать, неспособность быть великодушными, когда мстительность вполне себе колхозная. Я хотел с тобой поделиться. Ты не посмотрел еще ролик мой, а?
Я еще не посмотрела
твой ролик. У меня просьба. Послушай сейчас. Вот можешь его послушать просто, а?
А где он?
Я тебя воспроизведу его. Просто воспроизведу и все. Вот сейчас послушай, хорошо. Это минута 56. Минута 56.
Вот, давай. Я слушаю, да, слушаю.
Слышно?
Слышно? Слышно, конечно.
Слышно, да? Хорошо, хорошо. Я просто не знал. Я не знал, слышно или нет. Хорошо.
Да, слышно.
Во Франции трагедия. И у меня трагедия. И у вас тоже. Ведь я общаюсь не с ублюдками, как представляется. Но прямо сходу толпы злобных душонок у меня в Твиттере написали о том, что это акт Божьей справедливости. Расстрелы в Париже. Акт Божьей справедливости за карикатуры Шарли Эбдо. И вот посмотрим, написали злобные душонки, что теперь напишет Шарли Эбдо, с какими новыми карикатурами выйдет в следующий раз. Ответ всем дешевкам. Нет, нам не интересно, с чем выйдет Шарли Эбдо. Потому что русские – великая, великодушная нация, а не злобные вонючки, как вы. Нет, нам не интересно, что напишет Шарли Эбдо, потому что русские – великая сострадательная нация. Русские познали боль и страдания. Больше, может быть, очень многих других. Русские научились чувствовать любую боль, как свою. Нет, нам не интересно, что напишет Шарли Эбдо. Потому что у русских и французов общий враг. И мы это всегда понимали. И мы это понимаем даже тогда, когда часть французов это не понимает. Русские очень умная и прозорливая нация. В отличие от гнилых злорадных душонок, потирающих потные ручонки на нашем общем горе. Станьте русскими, будьте великими, великодушными, сострадающими, умными. Станете русскими. Всего вам доброго.
Вот, знаешь, я написал это, потому что я подумал, что это сейчас начнется. И оно началось, Лен, началось. Полное безумие, ну, полное безумие.
В этом как бы сюрприза нет, но я считаю так, что Цезарю Цезарева, а Кесарю, да, а там всем остальным все остальное. Поэтому люди делают то, что они считают нужным, и так, как они считают нужным в размере того, как они понимают этот мир. Они этот мир понимают так, и мы их оставим в покое.
Подожди, это же электорат. Подожди, мы же за демократию. Лен, я сейчас провел голосование, прямо сейчас в эфире. Значит, да. И в эфире я спросил, с горизонтом в 20 лет, С учетом тектонических разломов и существенных волнений на глобальном юге, вы полагаете, наш союзник, русский союзник, главный, или кто нам ближе, Франция или Иран? Значит, Франция 50%, Иран 50%. Аудитория ровно пополам разделилась. Ровно пополам. Понимаешь? Не Франция, да. Нет, половина только так считает, что европейцы наши союзники.
Ну, мне трудно обсуждать чужой выбор, да. Я могу с ним либо согласиться, либо не согласиться. Я могу просто напомнить, что Франция в 17-18-19 году приняла 2 миллиона русских. Она их пригрела, да. Она их пригрела, она дала им кровь, она дала им тепло, она дала им еду, она дала им все, что могла, хотя, в общем, сама Франция могла бы этого не делать, ибо Россия вышла из войны, если мы хорошо помним историю.
И отказалась выплачивать французские займы, да, я знаю.
Да.
Скажи, пожалуйста, что ты по поводу происходящего в Париже, ты информирована или нет? Мы, может быть, тебе чуть попозже позвоним?
А? Я практически совсем никак не информирована.
Нет, Леночка, давай тогда. Ты во Франции, да. Пожалуйста. Ты наша, да. коллега. Давай через часик что-нибудь такое мы тебя наберем, ладно? Значит, я тебе скажу, там от 120 до 153 жертв.
172 человека.
172 уже, да.
172 погибли.
Да,
погибли,
и еще 200 раненых. Еще 200 раненых. Да. Уже 172. Понимаешь, цифра меняется постоянно. Люди выходили со стадиона после всех взрывов, пели Марсельезу хором.
Пели Марсельезу, да.
Да. Это вызывает, конечно, огромное уважение. Но, тем не менее, французы не хотят отказываться от своего образа жизни. Вот этого толерантного и так далее. И вероятно, не откажутся. Вот скажи мне вот это. После всех этих страшных историй.
Нет, конечно.
Не откажутся? Не откажутся?
Да, потому что, собственно, террор для этого и производится. Для того, чтобы мы отказались от того, как мы живем. Чтобы мы отказались от своих ценностей, чтобы мы начали бояться. И чем страшнее террористические акты,
да,
тем, в общем, сильнее будет давление, разумеется, психологическое в том числе, нужно это иметь в виду. Но Франция, конечно, не откажется, потому что это была бы сдача, это была бы капитуляция. Франция уже однажды капитулировала, это нужно понимать. Франция однажды капитулировала перед силой. Эти годы считаются самыми страшными, самыми черными в истории Франции. Франция себя тогда обесчестила, как сказал Де Голль. Франция вторично себя не обесчестила.
Спасибо, Лен, мы еще раз наберем тебя, ладно? Спасибо тебе огромное, спасибо. 172 погибших. И, значит, Франция вторично себя не обесчестит, но я убежден, что Франция должна будет пойти на какие-то ограничения в миграционной политике, по крайней мере. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы близки к этому миру, к глобальному югу. Глобальный юг пришел в движение, мы это видим. Глобальный юг пришел в движение благодаря американцам, да, которые разрушили структурные точки сборки. Но которые так и так должны были бы пасть там еще через 10 лет все равно, правда же? Значит, вот чем в горизонте 20 лет, чем это закончится? 20 лет, вот я вам говорю, сейчас 15-й, вы мне скажете в 35-м, что будет?
Смотрите, небольшая ремарка для, да, я знаю, что для слушателей, чтобы они как бы понимали, на самом деле, там, Дубай — это одно, немножко о себе. Значит, страны, в которых мне приходилось бывать неоднократно и предметно бывать. Сирия, Ливия, Судан, Пакистан, Катар, Оман, да, Бахрейн, Эмираты.
Да, мы здесь говорим Катар, все остальное понятно, Катар. Судан, ну, Судан самый, да, страшный.
Да.
Судан самый страшный.
Говорят, да.
Да, Судан самый,
значит,
страшный из них.
Они,
да,
все абсолютно разные. Они все исламские, и они все абсолютно разные, и они все живут так, как они считают для себя нужным. Что существенно? Они все ислам, они все мусульмане. Да. Но мусульмане знают ислам от тех людей, которые им этот ислам доносят. Постичь самому Аллаха невозможно. Ты постигаешь его через то, что говорит тебе имам и мулла. И вот то, что он тебе говорит, и будет двигать тобой. Посмотрите, есть ценности исламской цивилизации, которые они ревностно защищают, и они борются с ценностями западного мира. Те же самые Объединенные Арабские Эмираты прекрасно уживаются и с алкоголем. В любой пятизвездной гостинице это мировой стандарт. Да. Должен быть алкоголь. И он есть. Просто-напросто выработана совершенно уникальная, вот в ряде стран, уникальная система ценностей и образ жизни. У вас свой мир, мы его не трогаем. Угу. У нас свой мир, вы в него не лезьте. Но это применимо только к тем странам, в которых есть более-менее уровень жизни.
Ну, подождите, вы понимаете, что я... Давайте говорить философски. Значит, мы говорим о том... Давайте я сверну к Грегори Бейтсону, который говорит, что жизнь есть борьба с изменениями. Жизнь — это борьба с изменениями. Строго говоря, ваш организм сейчас в качестве жизни борется с тем, чтобы у вас было 36,6. Все время 36,6 температура, правильно? Значит, соответственно, жизнь — это борьба с изменениями. 37 — это плохо, 35 — опять плохо, ну и так далее. Значит, вы понимаете, что, тем не менее, происходят изменения. Они происходят вне нас. Меняется климат, начинается дождь, зима, еще что-то. Понимаете? Значит, мы должны быть готовы к этому. Сатрапии, которые сидели и до сих пор сидят в некоторых странах исламского юга, не есть способ стабильного прохождения изменений с горизонтом 50 лет. Не есть. Нет, они нестабильны. Но нестабильны.
Да, безусловно, я согласен с вами, Сергей.
А бардак еще менее стабилен. Так между как быть? Вот я вас спрашиваю, учите, научите.
Смотрите, на мой взгляд, вот я, пример, который мне въелся в душу совершенно сильно. Одна из наших среднеазиатских, в наших советских бывших республик, Туркменистан, я присутствую, приезжает руководитель района в деревню, разговаривает, смотрит, затем возвращается обратно, вместе с ним едет глава Виалата этой местной деревни, и этот руководитель района начинает его разносить по самое не могу. Ты их закормил. Ты должен их держать впроголодь, чтобы они тебя слушались и смотрели тебе в рот. Иначе они начнут думать и тебя снесут. Они у тебя слишком сытые, сказал он.
Вы говорите о древних людях. Вы говорите о средневековых древних людях.
Смотрите, Сергей, был такой великолепный, на мой взгляд, фильм «Три дня Кондора». Давно-давно, в советское время. Агент ЦРУ вдруг начинает замечать, что в некоторых странах Ближнего Востока огромный рост продаж и поставок литературы, западной, переведенной на арабский язык.
Да.
Он начинает этим заниматься, в конце концов он выходит на огромную разветвленную сеть, цель которой внедрить идеалы западного мира с тем, чтобы ослабить идеалы исламского мира и обезопасить таким образом западную цивилизацию.
Да.
Это единственный путь. Немножко накормить, как только их начнут кормить... Я не знаю, как это сделать, честно говоря, потому что они будут упираться. Они не хотят принимать многие ценности цивилизации. То же самое исламское государство. Кстати, не факт, что именно оно организовало теракт. Есть большие сомнения.
Но они взяли на себя. И, ну, давайте все-таки. Ну, я не знаю. Вы же не думаете, что это
Вполне возможно, что это Аль-Каида. Я не говорю, что это спецслужба, это дурь. Возможно, что это более умеренные, которые хорошо устроены во Франции.
Да.
Тем не менее, только цивилизационный путь развития, который позволит привести к власти в этих странах все равно и создать династические, системно передаваемые...
Династические, то есть вы хотите законсервировать архаику в этих странах? Архаику?
Нет, это не архаика. Они должны понимать, что есть их мир, остальная цивилизация готова принять их ценности при условии, что каждый будет руководствоваться своими ценностями и не влезать друг к другу. Только так.
Я понимаю. Я понимаю, что вы собираетесь консервировать архаику в интересах стабильности. Вот и все. Принять архаику в интересах стабильности. Я не верю, что архаика... Я не верю. Я сейчас говорю цинично. Я хочу цинично говорить. Не хочу абсолютно... У меня нет идеала. Давайте так. У меня один идеал. Секунду. У меня один идеал. Стабильность наша. Конкретная наша стабильность. Да? Не их стабильность. Мне на них насрать вообще. Значит, мне интересна наша стабильность. С этой целью я хочу там стабильную ситуацию. Эту стабильную ситуацию вы предлагаете через архаику решить, а я вам говорю, что ригидные режимы, их закон ригидных режимов везде на планете, накопление ригидности и потом разрушение через революцию. Но это так. Ну, значит, я не хочу...
Сергей, ну, в короткую, 50 лет, это мой короткий горизонт, и перестроить систему на выборы, на демократию не удастся. Будет архаика, все равно будет наследуемая система власти. Они не хотят выбирать, они хотят верить человека, которого поставил Аллах много лет назад. И они ему верят. Вот я слышал ваше голосование. Половина за иранский путь развития, за сотрудничество с Ираном.
Да.
Люди просто не понимают, о чем они говорят. Они не понимают ценности этого мира и чем здесь живут. Вот я был пару недель назад, несколько недель назад в Тегеране. В день моего отъезда, а это Аллах Хамини.
Секунду. Я сейчас обращаю внимание всех, кто проголосовал за Иран, как союзника по ценностям. Прошу вас, Владимир. Вы были несколько недель назад в Тегеране. Прошу вас.
Да, и мне предстоит буквально через неделю повторю снова. Значит, вот картинка, да, страна безумно изношенная санкциями. Именно поэтому они все мечтают о том, чтобы санкции сняли, с тем, чтобы начать развиваться, чтобы прикоснуться к ценностям. Я лечу в самолете в Тегеране, в Иране все женщины ходят с покрытой головой.
Да.
Все, да и по-иному нельзя. Они садятся в самолет, они летят, мы прилетаем в Дубай, они выходят с самолета, они мгновенно все снимают платок. Все.
Да, 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 да. А почему, подождите, а в Дубае разве это разрешено?
Да, безусловно, спокойно, пожалуйста, нет проблем.
А, если то есть они как качественные? Ты... Они в качестве иностранок типа уже там?
Да, все, они прилетели в чужой мир, они мгновенно начинают. Они хотят обновления. Это первое, второе. Да. А это Аллах Хаминеи после подписания ядерной сделки, после того, как все там парафируется, ратифицируется, в ноябре, в марте будут уже вроде как снимать санкции. Вот, он издает декрет, он во всех газетах. Больше никаких договоренностей с американцами. Потому что они хотят разрушить наш мир, они хотят взять под влияние нашу молодежь, внедриться к нам со своими моральными ценностями и разрушить нашу цивилизацию.
Все равно возьмут. Все равно молодежь, поймите, молодежь все равно
да,
будет.
Да, они уезжают.
Все равно молодежь управления.
Уйдет. Они меняют руководителей компаний.
Да. Все равно молодежь уйдет под влияние Америки. Это абсолютно неизбежная фигня. Ну, поймите.
Указ трехдневной давности. Запретить любой импорт любых потребительских товаров
Владимир,
из США.
Хочу сказать, давайте я еще одну максимум скажу, а вы надо мной посмеетесь. Любая открытая система всегда победит любую закрытую.
Конечно.
Да, все. Ну все, конечно. Ну все. Все, что ставим. Внимание, еще один тезис. Притом тезис какой-то такой общенаучный, он не общественно-политический, а общенаучный. Любая препона на движение на пути движения информации будет сметена.
Да. Рано или поздно, да. Будут препятствовать, будут бороться.
Да, да. Значит, если не показывать того, что вызывает зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляясь, я Лао Цзы вам читаю. Лао Цзы, 6 век до новой эры. Значит, если не показывать того, что может вызвать зависть, это параграф 3 Лао Цзы, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя страной, совершенно мудрый делает сердца подданных пустыми, лишенными страсти, а желудки полными. Его управление ослабляет их волю и укрепляет кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей. А имеющие знания не смели бы действовать. В некоторых переводах имеющие знания не могли бы высказываться. Не могли бы высказываться. То есть надо парализовать способы высказываться. Осуществление недеяния всегда приносит счастье. Это третий параграф. 6 век до новой эры. Лао Цзы, великий, абсолютно великий, пожалуйста, нет проблем, высказывается в силу закрытой системы. В пользу закрытой системы. Он говорит, что закрытая система, в которой люди не умеют знать, не умеют думать, не умеют чувствовать, стабильнее. Нужно, чтобы они были сыты, желудки полными, а сердца пустые, чтобы были. То есть никаких страстей, ни стремлений, ничего не было. Это должны быть такими овощами, которые, набив брюхо, ходят и всем довольны. А если... Дальше. И управление совершенно мудрого ослабляет волю подданных. То есть у подданных не должно быть воли. Они в идеале должны быть детьми. Понятно? Ни знаний, ни страстей, ни воли не должно быть. Ни сердец не должно быть у подданных. Вот такая система предлагается для глобального юга. Считает тот же Владимир, что это типа будет хорошо. А я считаю, что нет. А я считаю, что это ненадолго. Нам нужна стабильная система на глобальном юге, таким образом, чтобы они из средневековья, нынешнего средневековья, перешагнули в какой-то там хотя бы 20 век, чтобы мы, по крайней мере, имели в их лице собеседников. Потому что с ними трудновато говорить. Ну, трудновато говорить. Они нас, очевидно, ненавидят. Вы не обращали на это внимания? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Фрог.
Да, Фрог.
Ну, утром, конечно, добрым не назовешь это.
Да, тяжелое утро.
Да, тяжелое, конечно, состояние. Да. У меня товарищ есть, давнишний добрый товарищ, он грузин этнический.
Да.
И мы с ним много разговаривали вообще на эту тему, так сказать, на тему именно цивилизационного диалога.
Да.
И вот он в силу того, что он грузин, он, так сказать, отчасти понимает, так сказать, этих людей, про которых мы сейчас, так сказать, рассуждаем. И вот он мне говорит: Леха, вот есть горцы вообще, так сказать, делятся на две категории. Есть горцы горные и горцы долинные.
Вот.
Так вот, горцы долинные, они умеют работать и примерно понимают, что это такое. А горцы горные.
Ну, извините, мне не хотелось бы, честно говоря.
Всегда жили только набегами. Всегда жили только набегами и воровством.
Мне не хотелось бы обобщать, сейчас кто-то из горцев горных обидится. Я вам скажу, в частности, почему. Нет, я вам скажу, в частности, почему. Потому что у долинных есть долина. И в долине можно чертову ему всего вырастить. Как вы
понимаете. Совершенно верно.
А у горных нет ничего, и, конечно, а что им остается делать? Они жить должны-то как-то. И больше того, они покинули долину не потому, что им так, типа, они понтовые, а они покинули долину, потому что их высадили из долины, те самые долинные. Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, ну все-таки в долгий горизонт, в 20 лет, что будет?
Значит, я думаю, что если север, цивилизационный север, не придет на юг, так сказать, с научно-техническим прогрессом и с, так сказать, социализмом с точки зрения информации, то, безусловно, юг всегда будет злобно и жестко противостоять. И, кстати, вот этот мой товарищ, он и говорил именно эту фразу, что юг всегда будет мстить северу за то, что у них нет панасоников, мерседесов и социальной справедливости.
Они не готовы. Они не готовы.
Тогда это неизбежный конфликт. Более того, ведь конфликт еще осложняется тем, что север, цивилизационный север, расколот тоже на запад и восток.
Да. Они не готовы, поймите, они не готовы. Там нужна социальная модернизация.
Там нужно менять менталитет при помощи научно-технического прогресса. Другого пути не будет.
Не знаю. Вот давайте, через 20 лет произойдет полная исламизация Франции. Вот что будет через 20 лет, говорит Сен-Чексон. Я думаю о том, что мы сейчас говорили, нужен социальный прогресс. Потому что они и сейчас пользуются этими самими компьютерами. Посмотрите отчеты сайта Pornhub, порнографического сайта Pornhub, значит, который рассказывает, что у него запредельное количество запросов из Египта, из Пакистана. Запредельное. Понятно? То есть это вот эта религиозность, она носит наносной характер. Она носит характер некого оформления общественной жизни. Ну, как бы это положено, the must, они обязаны говорить что-то о религии. А затем они шквалом в огромных количествах переходят на Pornhub, где основная масса запросов, если вы посмотрите, что приходит из Египта или там из Пакистана, будьте очень удивлены. Там, например, секс с матерью распространенные запросы, секс с сестрой распространенные запросы и так далее. То есть это все наносное, вот эти все слова, которые вы говорите, вы думаете, что вы стоите перед стеной каких-то фанатиков. Это не так. Они нас ненавидят, но это иногда часто оформляется через религию, но это, на мой взгляд, не фундаментально. Вот я продолжаю настаивать. Я считаю, что фундаментально отсутствие денег и возможностей самореализации. Фундаментальная причина ненависти глобального юга по отношению к глобальному северу. Невозможность самореализации. В смерти они получают больше, чем в жизни. Потому что смерть дает палестинскому мальчику там пожизненную стипендию какую-то от террористических организаций его семье. Мальчик из Палестины совершает теракт, и потом вся его семья благоденствует десятилетия уж точно, понимаете, им платят за это, им платят, и все их уважают. Поэтому смерть становится более важным ресурсом, чем жизнь. А в жизни хрен ли он добьется? Что он добьется? Что, швейцаром станет? Полы будет мыть, унитазы будет мыть? Значит, невозможность реализации. Первое. Второе, в том числе социальная реализация, потому что все клановое. Места надо покупать, рабочие места надо покупать, чиновные места надо покупать. Кстати говоря, у нас на Кавказе тоже. Значит, надо покупать чиновные места. Невозможность социальной реализации на общих основаниях, при равенстве возможностей. Все это отличает глобальный юг, товарищи дорогие. Понимаете? И отсюда ультрарелигиозность, которая камуфляжная, с моей точки зрения. Камуфляжная. Потому что средневековые нации всегда все оформляют через религиозную риторику. Но это не значит, что они поистине так думают.